17:07 в столице. Всем здравствуйте. Это программа «Чувствительно». Меня зовут Ирина Воробьева. И, как всегда, в этой студии замечательный гость. Гостья. Других у нас в этой студии не бывает в такой программе. Я приветствую учредителя и члена правления благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», директора Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Нюта Фидермессер. Нюта, добрый день.
Привет.
Давно не встречались. Кстати,
да.
Давно не говорили про паллиативную помощь и про то, какая сейчас ситуация, какая обстановка и что изменилось. Но давай сначала про закон, который вы обсуждаете перед парламентскими слушаниями, в котором тоже есть про паллиативную помощь, который прошел первое чтение. Да. Откуда он взялся, долго ли получалось его добиться, нужен он вообще или нет?
На самом деле, я бы, наверное, начала с того, что когда очень красиво и приятно для тех, кто занимается паллиативной помощью, СМИ говорят «закон о паллиативной помощи», это все-таки не так. Никакого закона о паллиативной помощи нету. И, наверное, я бы очень хотела, чтобы он был, но до этого я понимаю, вот все должно созреть. Вот до закона о паллиативной помощи еще не созрел никто, кроме тех людей, которые этой помощью занимаются там 25 лет. Да? То есть до этого должны дозреть и пациенты, и медицинское сообщество, и власти, и все. А у нас есть такой в стране закон, который определяет качество нашей жизни с точки зрения здоровья. Он называется «Закон об охране здоровья граждан» с номером 323, да. И вот в этот закон вносятся изменения, касающиеся паллиативной помощи. Еще важно понимать, что определение паллиативной помощи, оно тоже уже существует, оно существует там с 2011 года. И то, что сейчас делается, это по большому счету результат 25-летней работы многих хосписов в стране, да, потому что первый хоспис появился 27 лет назад в Питере, потом 26 лет назад в Москве, и таких вот несколько. По сути, помощь-то была, но она была вообще никак законодательно не урегулирована, и она существовала силами энтузиастов Андрея Гнездилова в Питере, Веры Миллионщиковой в Москве, Эльмиры Каражаевой в Туле. Ну, вот это люди, которые там 100 лет назад...
И это были не государственные учреждения?
Они были государственные, они назывались хосписы, но они все равно были абсолютно вне правового поля. И вот 11 лет назад в законе об охране здоровья граждан появилось определение. 10 даже, наверное, лет назад, да, где-то так. Определение очень странное, совершенно не похожее на то, чем паллиативная помощь на самом деле является и чем она является в мире. В слове «паллиативная помощь» ключевые, хотел сказать ключевое слово «помощь», нифига, оба слова ключевые. Паллиатив происходит от слова «палиум», «плащ», «плащаница», то, во что окутали для того, чтобы сберечь любимое, самое дорогое, да, вот так полностью завернули, и в этом плаще бережно несут. Что с человеком происходит в конце жизни? Почему ему нужен плащ и почему его нужно окутать? Почему нужно как-то не так, как с любым другим человеком? Потому что он не выздоровеет, потому что у него нет времени на то, чтобы забыть хамство, на то, чтобы исправить ошибку. У него нету потом. И человек в конце жизни состоит из очень многих компонентов. И если ты убираешь физическое страдание, то, оказывается, ты не убираешь страдания и страх. Физическое страдание убираешь, и в голове освобождается место для того, чтобы думать о том, что я конечен, что я сделал, что я не сделал, какие у меня отношения с семьей, о качестве собственной прожитой жизни и о качестве собственной жизни в моменте, вот в этой беспомощности перед занятыми родственниками и перед собственным страданием. Паллиативная помощь – это и социальная, и психологическая, и духовная, и юридическая во многом помощь пациенту и его семье на последнем этапе жизни. И вот этот последний этап жизни – это не обязательно дни, это не обязательно недели, это могут быть годы. А в законе существующем паллиативная помощь определяется как комплекс медицинских вмешательств, направленных на избавление от боли и так далее. И получается, что мы с точки зрения законодательства очень сузили понимание паллиативной помощи до медицины. И в результате что мы имеем в тех учреждениях, которыми руководят не энтузиасты, такие вот сумасшедшие, а которыми руководят, ну, банальный доктор, учился, его назначили.
Медики, да.
Обычный медик, его назначили. Кому-то отделение терапии, кому-то кардиологу, вот это. он хочет делать минимум. Он не хочет перерастягивать свою... Ну, скажите вежливо, пожалуйста. Он не хочет перенапрягаться.
Да, вежливо в этой ситуации вряд ли бы получилось.
Он не хочет перенапрягаться, он апеллирует к закону, комплекс медицинских вмешательств. Где тут написано, что я вам что-то должен паллиативное еще? Что тут какая-то социалка, психологическая, какая-то поддержка семьи, какие-то там волонтеры, ничего этого нет. Комплекс медицинских вмешательств. Все, перевязали, укольчик сделали, капельничку поставили, умер. А вы что хотели, паллиативная помощь?
Паллиативная же, все умирают.
Да. И по большому счету, вот, ну, казалось бы, существует первый московский хоспис, существует потрясающий хоспис в Самаре, существует прекрасный в Пскове. Существует, существует. Зачем закон-то менять? Ну, потому что если мы хотим, чтобы помощь стала системной, то мы должны сделать некий инструмент, который позволит опираться не на энтузиастов. Сегодня они есть, завтра нет. Сегодня их больше, завтра меньше. Сегодня у них крылья больше, завтра им крылья обрубили. А создаст некую такую вот планку,
стандарт.
Да, стандарт. А дальше уже энтузиасты все равно нужны, они все равно будут. Но они уже будут от этого стандарта отталкиваться неким образом, и они будут делать качество помощи лучше или хуже. И фонд «Вера», собственно, для этого существует, чтобы на некий стандарт нанизывать дополнительные опции для людей. И получается, что вот я изменением в законопроект занимаюсь, изменением в этот закон, занимаюсь уже 4 года. Чем больше я занимаюсь, тем больше я устаю, и тем больше я не хочу этим заниматься, тем больше я понимаю тщетность вообще всего происходящего, и начинаю думать, господи, боже мой, ну зачем это все надо, зачем эти слова, эти запятые, с учетом того, что 99,9% людей, задействованных в изменении законодательства, вообще оторваны от земли. Вообще оторваны не потому, что они сволочи последние, не хотят на этой земле находиться, а потому что они, это профдеформация, у всех своя профдеформация, у них такая, для них бумажка – это защита. Да, для нас инструмент, а для них защита.
А, то есть они хотят сделать так, чтобы он был как можно более обтекаемым. Я имею в виду текст.
Вы знаете, нет. Они хотят, наверное, чтобы было меньше усилий, меньше эмоций, меньше изменения. Вот любая запятая сдвинутая, она влечет за собой изменения еще в 123 подведомственных каких-нибудь там акта. А я хочу там не только запятые двигать, а знаете, сколько там всего хочу? И получается, что с законодателями какая-то ненужная борьба. Ну, казалось бы, кто должен быть заинтересован больше них в том, чтобы те люди, которые их выбирают, за них голосуют, чтобы они там радовались, да, и имели бы какое-то нормальное законодательство. Нифига, нифига. Все заинтересованы в исключительно собственном покое, что очень понятно в этой сумасшедшей жизни, конечно, но грустно.
Ну, вообще-то непонятно, честно. То есть я до сих пор не понимаю. Это же депутаты.
Ну... депутаты уже в данном случае являются, по сути, исполнителями, проводниками. У нас инициатором должен был бы быть Минздрав. На каком-то этапе в буре этих обсуждений эмоций я сказала там фразу, которую сама полюбила. Я говорю, знаете, если бы от вас зависело полет Гагарина в космос, Гагарин в космос бы не улетел. Потому что они же на все говорят, это нельзя, это невозможно, этого нигде не прописано, это так никто раньше не поступал. Вы что, Саша? И когда, наконец, в Думе появились соратники, в Думе, в Государственной, я там такую риторику дам, я говорю, вы же Дума, вы же законодатели, вы же должны все нахер поменять. А как вот, если вы не можете поменять, то кто может? Разве не вы тут, понимаешь, Государственная Дума? И, в общем, что сдвинуло всю эту историю? Ну, сдвинула, конечно, история с Ярославской областью, с хосписом в Поречье, и встреча с президентом, и его сочельник, поездка в детский хоспис. Хотя поручению расширить понятие паллиативной помощи до медико-социальной, гарантировать человеку право на обезболивание и ввести в понятие паллиативной помощи членов семьи, этому поручению больше полутора лет. Оно с 26 июля 2017 года, когда была встреча президента с представителями общественных организаций НКО в Петрозаводске. Потрясающе, удивительная у нас была встреча.
Известная встреча. Действительно,
да.
Многие ушли оттуда, если не окрыленными, то, по крайней мере, с надеждой, что что-то изменится в их темах.
Ну, я убеждена, что все темы, которые там были озвучены, они все будут двигаться. Просто у нас у всех... разная степень усталости и разный возраст, и разный запас сил. Но я совершенно убеждена, что то, что с Лизой Алерт должно произойти, да, вот разрешение на... Как это называется?
Пилинг. Определение местоположения.
Да. Мобильного телефона для того, чтобы найти потерявшегося взрослого или ребенка, что я убеждена, что это сдвинется. И вообще, когда ты... Мы же все-таки живем... Вот мы же живем в этой стране, мы же живем в этой ментальности, и мы как какими бы мы взглядами там политическими не обладали, все равно живем в этой реальности и понимаем, что для людей... Для людей, которые будут исполнять какие-то решения, для них вот страшно важно, а что, а начальник-то что сказал? А как вот начальник к этому относится?
Да, как бы не накосячить и не лететь.
Да, и когда ты видишь, что вот у этого самого начальника на какие-то вещи загорается глаз, ты думаешь, ух, слава тебе, Господи, вот на этой теме у него глаз загорелся, и тут вот получится. И я увидела, что паллиативная помощь, обезболивание, особенно детское обезболивание, и так же было на Лизе Алле. Глаз загорелся, и думаешь, ура, значит, не зря мы 17 лет тут ковырялись, мне что на его глаз загорелся.
Нет, извини, что я тебя перебиваю. С Лизой Алерт сейчас, конечно, я не могу просто не сказать, этого, что да, действительно, закон находится в Думе. Это комитет Яровой, но все там на самом деле очень сложно и плохо, потому что все не так. Значит, и там тоже нужно огромное количество усилий, поправок, потому что, ну, этот закон, я не знаю, гарантирует разве что спасти, может быть, ребенка. А все остальные просто, ну, она всегда так. Все остальные как бы не очень люди, и, ну, взрослые. Кто будет помогать взрослому человеку? Сам виноват, в лес пошел, ну и так далее. Извини, не могла.
На самом деле нужно, знаете, все же говорят, у нас в стране СМИ умерли, а я считаю, что у нас в стране ничего не умерло, и СМИ тоже не умерли, и нужно просто очень много работать, и очень много стараться, очень много там вопить. И уж что касается социальной повестки, вот эта социальная повестка, она достаточно сейчас легко подхватывается, да? Надо говорить без конца и про Лизу Алерт, и про паллиативную помощь, и про фонд «Подари жизнь» с детьми, и про вообще вот это все. Ну, а потому что что еще делать, кроме как нас поддерживать, потому что сама страна не справляется без фондов, да, страна, очевидно, не справляется с социальной нагрузкой. Но, в общем, если вернуться к нашему законопроекту, то получается вот что. На мой взгляд, тот текст, который сейчас есть, он... путинское поручение не выполняет. Да? Но важно даже не это. Важно ведь не путинское поручение выполнить, а важно понять, откуда растут ноги, почему это нужно. Ну почему же, блин, нужно, чтобы паллиативная помощь была больше, чем медицинской? Есть такие ситуации, когда человек мега уязвим. Да? Вот конец жизни – это самая уязвимая точка. И ты не можешь здесь... ограничивать человека так в правах, как можешь в любом другом случае, потому что он не оправится. Почему так важно думать про семью? Мне кажется, что вот такая победа, которая случилась в наших объяснениях, в нашем общении, это когда мне удалось донести до людей, принимающих решения, что конец – это начало, что смерть – это начало. И когда вы обеспечиваете человеку качественный уход из жизни, вы на самом деле даете рождение невероятному количеству благодарных людей. И оказалось, что это такая политическая тема, что это такая предвыборная тема, хорошая, которую только дурак не подхватит. Потому что действительно, если у тебя умерла мама или папа, и ты на протяжении последних 2-3 месяцев, а кто-то 3 лет жизни этого близкого тебе человека находился в состоянии защищающегося, оболганного идиота, постоянно борющегося за права вот этого слабеющего, угасающего, стонущего от боли человека, ты ненавидишь все вокруг. Ты ненавидишь медицину, власть, городскую власть, государственную, ты ненавидишь эту страну, ты проклинаешь вообще дату собственного рождения, все-все-все. А если в этой очень простой ситуации, когда просто человека, оказывается, держит разговор, теплое слово, оказывается, его держит умение молчать и слушать, и кивать. И получается, что если эту дешевую паллиативную помощь систематизировать, внедрить, обеспечить инфраструктурно, то каждая вот эта тяжелейшая история, каждая смерть – это начало другого общества, это начало благодарных людей. Потому что мы так устроены, мы не забываем помощь в горе. Помощь в горе не забывается.
Это уникально. Вот в другую сторону, на другой пик. То есть, когда никто не помогает, это очень больно, и люди ненавидят все и вся, вне зависимости от политических своих убеждений.
Ну, они сначала теряются, грустят, замыкаются, а потом от усталости и отчаяния, чтобы выжить, у них нет другого способа, кроме ненависти. Вот чтобы выжить, начинают ненавидеть. Да. И это остается навсегда. И потом они помнят про вот этот период болезни, они помнят этот ад и беспомощность. И как-то вот мне удалось донести, что, ребята, это очень нужно. Это 1,5 миллиона человек каждый год. Это значит, что если хотя бы 10 человек рядом с каждым из нас находится, мы же надеемся, что хотя бы 10 придут на похороны.
Вообще,
то
да.
Значит, это 15 миллионов мы получаем. 15 миллионов каждый год людей, которые могут вместо вот этой ярости говорить спасибо. И вот это ведь спасибо такое очень конструктивное, потому что если тебе кто-то в горе помог, то как бы ты дальше не относился к этому человеку, к его деяниям, ты говоришь, да, возможно, возможно. Но вы знаете, он мне так помог, что я как бы наезжать не буду. И это наша ментальность, и ее, простите, политический грех не использовать. Может быть, я какой-то фантастический цинизм сейчас тут в эфире произношу, мой интерес – это мои пациенты и их семьи. И я готова быть ради защиты их интересов достаточно циничной.
Ну, а иначе, нет, давайте либо мы будем сидеть и плакать, либо мы будем что-то делать.
Не-не-не, я про то, что делать, да. Я не могу, для меня диванный критик или там политик, который говорит, а я предупреждал, а вот я же говорил. И вот это вот, я не могу просто. Про поправки.
Да, давай вернемся к поправке.
Значит, поправки. Нам нужно очень убрать из определение паллиативной помощи такую странную штуку, как поддержание функции организма. Казалось бы, это верно. Поддержание функции организма. Да? Пусть будет, мы же поддерживаем. Но это настолько тонкая грань, это так близко к оказанию реанимационных мероприятий.
То есть трубку и функции организма же поддерживаются.
Почему этого хотят некоторые люди? Некоторые люди, например, представители коммерческих клиник, хотят, чтобы это было, потому что это позволяет им легализовать навязывание дополнительных очень дорогостоящих услуг. Мы сплошь и рядом с вами видим, когда люди, не очень доверяющие государственной медицине, обращаются, они прям сразу там в Яндексе набирают паллиативную помощь платно. Им выскакивают эти адские клиники, начиная с адской клиники медицины 24/7, не обращайтесь туда никогда. Извините.
Ого.
Да,
прямо
совсем. И получается, что люди обращаются за паллиативной помощью. Когда они подписывают договор, они, как известно, не очень-то все читают. А дальше врач имеет право по договору принимать решение самостоятельно в случае ухудшения состояния. И в случае ухудшения состояния умирающего человека наша медицина, тем более в платных клиниках, насыщенных техникой, может очень много. Можно подключить искусственную вентиляцию легких, можно ЭКМО, это кровообращение, можно заводить сердце неоднократно. Это невероятные деньги. Упомянутая клиника доводит стоимость суток до 300 тысяч, и мы просто выколупываем оттуда с болью людей, когда уже ничего не осталось у родственников. И это такая клиника не единственная. Поэтому это крайне важно убрать. У нас все равно остаются порядки оказания реанимационной помощи. У нас все равно врачи все обучены, и мы не можем жить в парадигме, что врач будет вредить там, или специально как-то пакостить. Поэтому нужно понимать, что паллиативная помощь – это помощь в конце жизни. У нее есть принципы, философия. Мы смерть не ускоряем ни в коем случае, но мы ее и не тормозим. Мы понимаем, что мы все смертны, мы понимаем, что роль врача в паллиативе – это такая же, как роль врача в акушерстве. Сопровождение, быть рядом, предотвратить ненужные лишние страдания, которые могут сопутствовать как рождению, так и завершению жизни. И мне кажется, что мы тут со всеми согласились, никто уже не противоречит, и Минздрав, и Дума, и все это поддержали. Дальше есть статья по обезболиванию, в которой мы настаивали на том, чтобы, как вам не покажется странным, убрать слово «доступный».
Всеми доступными.
Да, была статья, вы даете ориентированность, офигеть. Была статья про то, что обезболивание всеми доступными средствами. Видимо, законодатели изначально имели в виду, что если это есть в доступе, то должно быть. Как прочитали люди на местах, мы же опять же живем в прекрасной стране, где правоприменительная практика сильно отличается от изначальной идеологии. Ага, что у меня тут доступно? Анальгин? Бери анальгин и отваливай.
Все остальное недоступно.
Да, остальное мне недоступно. Или недоступно моему кошельку, как в клинике, или недоступно моим мозгам, или вообще не хочу морочиться. А здесь вообще киянка доступна. Вот взял по башке, дал тебе киянка, обезболил, обезболил. Открывай рот, будем лечить зубы. Поэтому нужно убрать это слово. И добавил Минздрав, добавил обезболивание в соответствии с клиническими рекомендациями. А я и мы, общественники и специалисты во многом хотели бы, чтобы было написано обезболивание в соответствии с интенсивностью боли. Здесь важная штука. Клинические рекомендации, они и так обязательство для каждого врача. Более того, они меняются из года в год. Ну, зачем их писать в закон? А вот если я пишу соответствующей интенсивностью боли, то я косвенно врачу говорю, интенсивность боли знаю только я, пациент. Ты меня спроси, ты меня обезболил или нет. Но зато туда попало в эту статью обезболивающими препаратами, включающими опиоидные анальгетики, и психотропные средства. Слава тебе, Господи.
Наконец-то.
Это наконец-то там отражено. Потом мы договорились о достаточно важной вещи. Вы, наверное, знаете, что всегда, когда мы говорим о медицинской помощи, мы подписываем бумажку «Добровольно информированное согласие». К сожалению, многие люди подписывают ее бездумно. Но вообще это очень важная вещь. Мы эту бумагу ведь имеем право подписывать за исключением определенных вмешательств. Имеем право спрашивать, а что там, а на что мы соглашаемся. Но более-менее осознанно мы это делаем там, перед наркозом или у того же зубного, нам говорят, согласись, что вы согласны. Что это означает? Это означает, что мы соглашаемся в том числе на самые разные последствия, которые могут возникнуть в результате проводимого лечения. Так вот, пациент, нуждающийся в паллиативной помощи, в 90% случаев такую бумагу подписать не может. Не может. Он когда приезжает в отделение паллиативной помощи, он слабый. У него уже руки не поднимаются. Он может быть в интоксикации от болезни. Он может быть загружен какими-то препаратами. Многие, большинство, могут выразить свою волю жестом. Они могут моргнуть, кивнуть. Но у нас законодательно не прописано, что кто-то за тебя, некий рукоприкладчик, может это сделать. В результате что мы имеем? Десятки тысяч пациентов, получающих паллиативную помощь по всей стране, они или не выражали согласия на эту помощь вообще, и мы, врачи, повсеместно нарушают законы, сами подписывают эту бумажку, либо, может быть, кто-то из них на нее не согласен, либо, может быть, родственники знают, что пациент хотел бы и какой объем помощи он хотел бы, но родственники не имеют права голоса. Есть еще ситуации, когда у нас в стране вот это решение, как помогать, может принимать врач независимо от пациента. Это в экстренной ситуации, когда нужны реанимационные мероприятия, в случае ДТП. Там, да, так. Можем ли мы в паллиативе такое сделать решение? Не можем, потому что человек в сознании может, он может быть в сознании находится, но он не может выразить волю свою.
Он не может физически это сделать, да.
А если он уже без сознания, то он не был лишен дееспособности, и у него нет официально назначенного опекуна. И это очень сложная штука, поэтому нужно было в определенную статью внести изменения, которые страховали бы интересы пациента прежде всего, где мы говорим о врачебной комиссии, что врачебная комиссия должна принять это решение, разделить ответственность, если он сам не может. Или, если он может жестом, то выразить эту волю жестом достаточно.
И это тоже получилось писать.
Это получилось писать, это важно.
Мы сейчас продолжим буквально через несколько минут. Программа «Чувствительна». Мы все средства связи у нас работают. Пишите ваши вопросы, постараюсь во второй части в том числе их задать. В столице продолжается программа «Чувствительная». Я напомню, что у нас сегодня в гостях учредитель и член правления благотворительного фонда помощи хосписам «Вера», директор Московского многопрофильного центра паллиативной помощи Нют Федермессер. Мы говорили в предыдущей части про поправки в федеральный закон об охране здоровья граждан в Российской Федерации. И вопрос, который задавали наши слушатели, когда речь шла о том, чтобы расширить понятие паллиативной помощи, да, и включить в нее что-то еще, спросили, а что еще там есть? Ведь люди, которые не читают тебя в Фейсбуке, что понятно, да, это не все далеко это делают. Что это означает? То есть было перечисление, там это и социальная помощь, юридическая, но тем не менее, вот что это означает на практике?
На самом деле, я бы тогда на такой вопрос отвечала бы про три компонента. Самое основное, мы говорим про паллиативную помощь, это помощь людям с неизлечимой какой-то болезнью, которая, скорее всего, приведет к преждевременной смерти. Вот это вот так сейчас более-менее формулируют понятие паллиативной помощи в тех странах, где она очень сильно развита. Она далеко вышла за пределы хосписов, перестала ограничиваться хосписами. Что это означает? Это означает, что если человеку поставили то, что мы называем смертельный диагноз, угу, у вас рак. Вы знаете, к сожалению, у вас рассеянный склероз. У вашего мужа боковой амиотрофический склероз. У вас родился ребенок с синдромом Эдвардса. Первое, что ты думаешь, все, кошмар. Я умру, он умрет, она умрет. И вот эта мысль, она нас парализует. Она нас делает очень-очень уязвимыми. И если в случае с онкологией огромная вероятность того, что мы вылечимся и вообще про это забудем. И в случае с рассеянным склерозом, там еще с чем-то, огромная вероятность того, что мы, может быть, проживем десятки лет. Никто с этой мыслью, которая катастрофическим образом меняет всю нашу жизнь, никто с ней не работает, кроме паллиативной помощи. И даже если мы получаем лечение, то специфическое лечение, которое нацелено на то, чтобы вылечить нас от рака, химиотерапию, операцию, облучение, серьезную гормональную терапию при лечении рассеянного склероза, кто-то должен работать со мной как с Нютой Федермессер, не как с пациенткой, носительницей того или иного диагноза, тетенькой, которая живет в Москве, а вот с Нютой. Вот я вот такая, у меня муж, дети, у меня такой характер, у меня вот такая сложная работа. Как я буду со всем этим жить? Как я буду справляться? Где мой вот этот плащ, палиум? Где моя плащаница? И здесь очень важна, конечно, психологическая поддержка, причем она важна не от какого-то психолога в поликлинике, а от того, кто очень сильно в курсе моей ситуации, кто в курсе всей той симптоматики, которую мне предстоит испытать и пережить из-за лечения, кто в связке с врачом, кто знает моего мужа, кто знает, какие у нас отношения. Это должен быть член команды. Если я болею очень тяжело и постоянно лечусь, у меня нет времени заниматься каким-то там получением социальных льгот, которые мне положены. А у нас так в стране социальные услуги предоставляются, что называется, по запросу. Если я попрошу, мне дадут. Не попрошу, не дадут. Это выгодно для финансовой системы условия и очень несправедливое для человека. В результате, да, в онкологической помощи мы, например, больше 40% пациентов, умирающих от рака в хосписе, у них нет инвалидности, они не успевают ее получить. А ведь для человека тяжело больного, там, онкобольного, инвалидность что означает? Что он имеет право на получение целого ряда материальных благ, который без этой инвалидности он должен тратить свои деньги. Ну, например, в регионах очень большое количество людей госпитализируют своих престарелых родителей в хоспис, потому что они просто не могут позволить себе дома купить им стульчак, валкер, памперсы, перевязочные средства, да, функциональную кровать. А когда он в хосписе находится, ему это все предоставляет государство, а у тебя еще и пенсия его остается на то, чтобы купить ему там какие-то помидорчики, мандаринчики, не знаю, что-то вкусненькое. Если человек получил эту инвалидность, то он обязательно уже имеет право, и дальше наша задача вообще-то не говорить родственникам, а теперь идите вот туда, вот в Кукуево, отстойте очередь, и там получите. Мы это все вот должны не заставлять их бумажки подписывать. Еще раз говорю, речь идет о самой уязвимой категории больных, тех, у кого нету потом. И то время, которое осталось у родственников, это время родственник должен провести, сидя рядом с пациентом, рука в руке, он не должен его тратить на беготню по инстанциям. И вот это очень важная социальная составляющая, очень важная взаимодействие двух структур в интересах пациента. Мы же, когда человеку оказываем помощь в условиях, например, операционной, мы же не работаем разрозненными службами. Хирурги там, анестезиологи там, значит, а вот медсестры вот там. И они все работают командой и находятся внутри вот этого, вот этой вот среды операционной. То же самое должно происходить, когда мы оказываем помощь в конце жизни. Мы должны работать командой. У нас должен быть социальный работник, клиник обязательно. У нас должен быть психолог обязательно. Или роль психолога в разных этнических каких-то случаях, в разных ситуациях может выполнять опытный, хорошо подготовленный специалист. Это может быть медсестра, это может быть священник. У нас, кстати, удивительный опыт. У нас из мусульманской общины Москвы все время приходят сейчас волонтеры в Центр паллиативной помощи. И знаете, что особенно круто? Ведь у мусульман практически никто и никогда в хосписах не лежит. Они ухаживают за своими болеющими сами. То есть на дому они нуждаются в нашей помощи, а в стационаре нет. А свою молодежь и мамы отправляют волонтерить. Это так здорово. Они такие трепетные, они так внимательно слушают, так чувствуют, так аккуратно работают. Офф-топик. Значит, нужно говорить, что еще положено. Значит, положена вот эта вот многокомпонентность. Да? У нас люди помешаны, у нас культ еды в стране. Если человека ты любишь, то ты должен его покормить. Да, в больницу идешь, то нужно что-нибудь вкусненькое. Что тебе вкусненькое принести? Я не знаю, это результат бедности или голодов там, или еще чего-то. Но это какая-то невероятная такая трепетная, теплая, добрая забота, да, всех накормить. А когда ты приходишь к неизлечимому больному человеку, он не хочет есть. А многим, кто проходит тяжелое лечение, многое нельзя. Там, когда лечение от онкологии, химиотерапия, кровоточит десны, бывают, там зубы качаются. Должно быть специальное питание, которое и вкусное, и полезное. Это сложно. Поэтому частью этой команды должен еще быть специалист по питанию. И вот это вот первая часть, что еще включает паллиатив, это обязательно многопрофильная команда специалистов. Второе. Когда человек болеет недолго, он вполне себе комфортно может пережить госпитализацию на 3-4 дня. Эти армейские порядки, эти коридоры, часы посещений, свет включи, свет выключи. Женщина, а вы куда? Пеленку взяла с собой? Не взяла пеленку, я что-то тебе пеленку... И просто... Какой ужас, мы в этом ужасе, да.
Просто каждый раз, когда ты говоришь, я вспоминаю просто все эти истории.
А я их не...
С теми людьми абсолютно...
Ну, понимаешь, мы можем сейчас про это поржать. А вот человек... Ну, на самом деле, может быть, это даже и не так уж и плохо, потому что вот эти не самые комфортные условия медицинской организации, они включают какие-то механизмы, ты скорее хочешь удрать оттуда. Но пациент длительно болеющий, у которого вектор уже вот... ту сторону, у него нет этого шанса сбежать. Это должно быть совершенно иное пространство, оно должно быть максимально приближено к домашнему, уж если так случилось, что, к сожалению, у этого человека нету комфортных условий дома. Но вообще-то оптимальная ситуация – это умирать дома. И, значит, ключевая задача паллиативной помощи – ее инфраструктурная встроенность, да, в образ жизни, в демографию каждого района. Паллиативная помощь должна приходить к нам домой. Она должна помогать нашим родственникам. Она должна нас обезболивать, она должна лечить симптомы, она должна обучать наших родственников качественному уходу. Она должна быть с нами рядом. Если у тебя хоспис находится в городе Ярославле, а ты находишься в деревне в 60 километрах от Ярославля, и даже если у этого хосписа есть выездная служба, служба помощи дому, она к тебе не наездится. Это означает, что нужно организовывать паллиативную помощь в самых разных местах. В ФАПы – это фельдшерско-акушерские пункты, которые есть в сельской местности. В офисах врачах общей практики должен просто быть лицензирован кабинет и должен быть такой специалист, который будет ходить домой. Это означает, что если учреждение оказывает паллиативную помощь, и там нет выездной службы, все, это фейк, это ненужность. Ты уже не можешь человека выписать домой, а он устал от этих больничных стен. То есть вот это второй обязательный компонент. Если этого нету, требуйте, это означает, что нету в вашем городе никакой паллиативной помощи. Я даже не буду здесь говорить про такую штуку, как обезболивание, раз вопросы были, а что еще? Понятно, что обезболивание в первую очередь. Но вот... разные компоненты, приближенность к дому и следующая, третья штука, которая мега важна, это помощь пациенту и его семье. Я порой, когда работаю, я не знаю, а кому больше нужно-то? Мне иногда кажется, что родственникам нужно больше. Для пациента тяжелая болезнь – это своего рода кокон, который выдает ему индульгенцию на то, чтобы не думать о других вещах, на то, чтобы, может быть, на кого-то, кому-то нахамить, разозлиться, спокойно уходить от обязательств. Я болею, в конце концов, да, отстаньте. Когда это тяжелая болезнь, то это уже и интоксикация, и слабость. Ты уже отчасти живешь совершенно на другой планете, которая называется там рак, да, или рассеянный склероз. А твои родственники живут на двух, между двумя. Они живут между вот этим вот миром, где нужно заработать, улыбнуться, где нужно не нахамить в метро и не быть там причиной раздора, где нужно сходить к сыну на собрание, где нужно пробить тебе социальные льготы и лечение, и где нужно, приходя к тебе в больницу или домой, ни в коем случае не сделать вид, что ты и так устал.
Да,
и
да,
ни в коем случае, чтобы у тебя не возникло ощущение, что ты абуза. И вот это вот ад, в котором находится семья тяжело больного человека, ну, первое, дорогие друзья, медики, медсестры везде, вообще в любой сфере, никогда не судите родственников, никогда. Потому что мы не знаем их отношений в жизни до болезни близкого. Мы не знаем, сколько лет мы устаем от тяжелого пациента за там 3 дня, думаешь, ого, боже мой, какой характер. Ну ничего, девчонки, это тренировка для персонала. Вот у него такой характер, мы за 3 дня воем, а жена за ним 18 лет ходит. Мы не знаем там ничего, нельзя судить. Но главное, что вот этой вот жене тоже нужна помощь очень сильно. А если это вот девушка, одна из которых мы вытащили из платных клиник, о которых я говорила, у нее 29, по-моему, лет мужу, 2 детей, 2 и 4. И вот он остается с 2 детками маленькими, теряет жену, которая явно была таким лидером сильной. И она понимает, она приняла решение, она уже очень хочет с ним откровенного разговора, а он не может, потому что он боится предстоящей жизни. И это тяжело. Кому нужна помощь больше? У нее болевого синдрома нету, условно говоря. Помощь ему нужна. Нужна помощь ему в том, чтобы объяснить ему, что нужно привести детей. Не надо бояться. Будьте в этой палате все вместе. Пускай дети по ней прыгают, ползают, все что угодно. Они должны запомнить мамины теплые руки, а не мамины холодный лоб, да, когда они будут прощаться. Ему нужна помощь в первую очередь. Он должен знать, что он всегда может потом к нам прийти. И этих ситуаций очень много. Семья должна быть объектом помощи. И это не всегда будет бесплатно для бюджета. Потому что психологическая поддержка, работа с гореванием, она тоже имеет затраты какие-то.
Про количество хосписов в стране. Петр спрашивает, на сегодняшний день дефицит хосписов в стране вы как оцениваете? Какая основная
проблема? Вы знаете, дефицит хосписов в стране может быть более-менее бесконечным. Если мы будем рассматривать паллиативную помощь с точки зрения коек в хосписах, то мы можем закрыть все детские сады и школы, на их местах открыть хосписы, и все равно рано или поздно нам не хватит. Хосписная помощь должна быть дома. Каждый раз, когда какой-то субъект, там, какой-то глава субъекта или ментор приезжает, говорит, ой, у нас появились деньги, мы хотим построить хоспис, расскажите как. Никак. Не стройте хоспис, пока у вас работать там некому. Не стройте хоспис, пока вы не создали коллектив. Начинайте с помощи на дому. И это здорово. Вот недавно, во-первых, смотрите, потрясающий пример есть в Москве, дом с маяком, детский хоспис, да, Лида Манява, которая это абсолютно невероятно мужественно тащит на себе со всей своей потрясающей командой. Когда у тебя нет стационара, ты вынужден работать так, что помощь на дому будет абсолютно 100% закрывать потребности. Очень мало пациентов, которые нуждаются сейчас из их подопечных, нуждаются в стационаре. И сейчас, когда мы смотрим на уже построенный Агаларовым хоспис на метро Новослободская, мы жалеем, что мы столько палат туда зафигачили, и так мало больших мест для дней рождений, праздников, каких-то лекционных залов. И еще замечательную вещь сказала Оля Осетрова, главный врач хосписа из Самары. У них всего 4 палаты, 4 койки. И хоспис, сделанный на благотворительные деньги, и построенный, ну, он расположен, знаете, вот эти строительные вагончики. И это потрясающе, это один из лучших хосписов в стране. Да, это просто строительные вагончики, которые вот ты входишь, вот этот, из одного в другой переходишь, справа палаты, а слева как бы сестринский пост. И она говорит, так хорошо, что у нас маленький стационар, мы из-за этого так хорошо дома работаем, понимаете? И вот хосписов не хватит, если не развивать помощи на дому. В равной степени, понимаете, ну, ничего не хватит. Не хватит курятины, если есть только курицу, можно разнообразить. Поэтому надо на дому помогать, надо прививать в нашей сумасшедшей жизни обратно ту норму, которая была. Если у тебя дома есть пожилой и болеющий человек, это норма, потому что это семья.
Да, безусловно, да. И еще ну, такой очень вопрос, который всегда задают, как вообще люди могут попасть в хоспис, смогут ли они сами обратиться, или это там только если вдруг в больнице скажут, вам сюда можно, вам вообще в хоспис, или там просто выписывают.
Ну, смотрите, во-первых, я бы тогда сказала вот что. Хосписы не только для онкобольных, хосписы для всех. Если где-то вот сегодня случай мы с Катей Гордеевой, журналисткой, обсуждали в Ростове-на-Дому из отделения паллиативной помощи выписана женщина с психоневрологическим каким-то заболеванием и с тяжелой деменцией, потому что на них хосписная. Умирающий человек, неизлечимо больной, требующий круглосуточного ухода и врачебных каких-то манипуляций, нуждается в стационарной паллиативной помощи, особенно вот в случае с этой женщиной. У нее дочь ухаживает дома за ребенком с расстройством аутистического спектра, с аутизмом. Ох, ну, то есть это просто издевательство, да, ее выписать. Паллиативная помощь для всех, она не про диагнозы, она про состояние. Это очень важно. Если говорить про Москву, в Москве работает координационный центр. Это круглосуточная структура при центре паллиативной помощи, куда можно позвонить, обратиться с вопросом, вот какие есть сложности. Мы теперь принимаем документы, пожалуйста, в WhatsApp, по телефону, сразу операторы записывают их в табличку. К нам не нужно приезжать и привозить оригиналы каких-то документов, вот если это где-то требует, это неправильно. И этот координационный центр работает круглосуточно для Москвы и москвичей 8-499-940-19-48. 499-940-19-48. Где и как получить паллиативную помощь в других городах у нас в стране, к сожалению, какой-то такой вот доступной прям базы простой нету. Но есть, опять же, горячая линия помощи неизлечимо больным людям фонда «Вера». Это потрясающие тоже операторы, обученные, такие терпеливые, ну, какие-то уникальные девушки, которые там работают. Там и психологическое консультирование, и информирование максимальное. И более того, мы даже связываемся с городами, откуда звонят, и стараемся организовать маршрутизацию. Телефон этой горячей линии, он для всей страны, 8-800-700-84-36. 8-800-700-84-36.
Мы еще в конце программы, я еще раз повторю эти телефоны, потому что здесь есть вопросы от наших слушателей, что вот у меня такая ситуация подходит, не подходит, можно ли обращаться или нельзя. Просто чтобы сейчас этим не заниматься, я еще раз повторю телефоны в конце эфира, чтобы вы могли позвонить и уточнить все непосредственно уже со всеми деталями у специалистов, тем более, что вот Ольга, которая пишет про свою маму 99-летнюю, она из Москвы, поэтому вот есть такая история.
Да, Ольга, звоните в координационный центр, если мама нуждается в круглосуточной помощи, мы поможем. Если она нуждается в помощи на дому, мы тоже поможем. Условие одно. Мама должна нуждаться в паллиативной помощи. А это все-таки определяют врачи, и это важно, а не усталость родственников.
Да,
она должна
да.
нуждаться в паллиативной помощи. К сожалению, мы не можем отвечать за то, что у нас в городе пока, я буду очень стараться это изменить, пока у нас нету просто сестринской помощи, и система долговременного ухода только создается.
Да, да, это большая проблема, и есть слушатели, которые... У меня есть ночной эфир, в котором есть рубрика, где можно покричать. И вот самая большая тема, где кричат, это больница, конечно. Это больница, как разворачивают, как отписываются, не оказывают. Ну, это
слушайте,
просто...
вы знаете, я сейчас как-то стала... перестала быть маргиналом, что ли, не знаю, как сказать. Когда я оказалась в этой системе изнутри... Я вижу там такое количество потрясающих преданных людей, трудоголиков, абсолютно вот Ну, я вижу столько хорошего, я так переживаю, что вылезает только плохое, столько вижу хорошего.
Да, безусловно. Нет, на самом деле, просто мы перестали, вот нормально благодарить врача за то, что он сделал все как надо.
Благодарить в смысле подарком или деньгами?
Нет, просто говорить, что вот он такой герой, он сделал все как надо и не ошибся в диагнозе.
Ну, вы знаете, медицина – это не инженерия, а даже в инженерии, наверное, ошибаются. Мне кажется, вообще благодарить нормально, потому что это очень приятно. Ну, потому что говорить человеку спасибо, даже спасибо за то, что он такой, какой он есть, спасибо за то, что он хороший специалист, пускай он скажет, ну что, разве можно за это благодарить? А мы все-таки пускай благодарим. Да. Потому что это здорово. Но и это он пускай скажет, это не героизм, это нормально, так и должно быть. Вот, а от нас слышать спасибо людям приятно, они от этого мягчают сердцем.
Правда. Владимир уточняет, что про одиноких людей тоже еще раз можно позвонить, и вот эти все документы, о которых идет речь,
одинокий человек нуждается не в паллиативной помощи. Он одинок.
Если он нуждается в паллиативной помощи.
Если он нуждается в паллиативной, то вот мне, как руководителю учреждения, абсолютно все равно, есть у него родственники или нету. Если у него есть родственники, будем работать со всей семьей. Нету, будем стараться стать его семьей. Но есть куча всяких стигматизаций у нас в обществе. Одна из них – хоспис – это кошмар, это ужас, оттуда вперед ногами. Еще одна – СПИДом болеют только наркоманы. Еще одна – психи общественно опасны. Еще одна – какая еще? А дома престарелых – это тюрьма и ад. Так вот, должна вам сказать, я тут в силу межведомственного взаимодействия, того, что мы сотрудничаем сейчас с так называемыми ПВТ, пансионаты ветеранов труда, я тут поездила по учреждениям, и у меня такая зависть взяла. Я думаю, а что это вот у нас вот у Петросяна такой хороший ремонт везде, и так вот все классно и аккуратно, а вот у нас что-то тут провода со стены свисают. И вообще эти дома, так называемые дома для престарелых, они сейчас называются ПВТ, я мечтаю, чтобы там сделали какой-нибудь день открытых дверей, а лучше месяц открытых дверей и сломанных заборов, потому что мы просто офигеем от того, какое там качество жизни. Помните, история у меня была адская со старушкой Сердобольской, которую хотела...
Да, квартира,
Нарине Данилян хотела грохнуть за квартиру. Она же сейчас в одном из петросянских учреждений, может быть, в одном из лучших, я не знаю, но я уже во многих была. Ну, ребята, там, мягко говоря, не страшно. Там самая ключевая проблема – это их закрытость по-прежнему. То, что они не убирают заборы, ставят очень странных охранников на входе, которые делают вид, что они охраняют тюрьму, и этих стариков-рецидивистов, видимо. И нету вот этой вот культуры там волонтерства такого, какой сейчас есть в паллиативе. Когда можно прийти, посмотреть, понять. Но это потрясающе по насыщенности, в том числе и опытным персоналом, и по возможностям своего учреждения. Там клево. Только там станет клево, когда Берлинская стена упадет.
Да, это будет не только в Москве. Все, времени нет, но я повторю телефоны. Для Москвы 8-499-940-1948. Это Москва. Вся Россия. Горячая линия 8-800-700-84-36. Если у кого-нибудь есть интернет, зайдите на сайт Фонда Веры, там те же телефоны найдете точно. Нют Федермейсер была в программе «Чувствительно». Не успеваю все твои должности сказать, но это
наплевать на них.
Спасибо большое. До
встречи. Спасибо.